В настоящий материал информация, произведенная, распространенная или направленная иностранным агентом Соколова Михаилом Владимировичем, либо касается деятельности иностранного агента Соколова Михаила Владимировича. В эфире программа «Радио Свобода. Лицом к событию» мы поговорим о том, может ли измениться отношение россиян к нынешней власти, к режиму Владимира Путина. У нас в эфире сегодня политолог Федор Крашенинников и социолог, профессор Радгерского университета Сергей Ерофеев. Ну что ж, в начале зимы по всей России произошли десятки крупных аварий в системе ЖКХ, которые затронули сотни тысяч человек. Люди остались без тепла по всей стране. В центре внимания Подмосковье.
4 января авария в котельной частного Климовского специализированного патронного завода оставила без тепла более 20 тысяч человек в подмосковном Подольске. На улице был 20-градусный мороз, а в квартирах не более 10 градусов. Коммунальщики отреагировали не сразу. Жителям микрорайона Климовск пришлось выйти на акцию протеста. Сейчас работы по восстановлению теплоснабжения ведутся днем и ночью, но последствия аварии не устранили до сих пор. Во многих квартирах полопались трубы, посрывало батареи. Тепло дали в 146 домов из 170, но теплоснабжения нет в местной школе, детсадах и в детском отделении больницы. По версии следствия, коммунальщики неправильно эксплуатировали систему подачи воды. Из-за этого остановился котел и полопались трубы. Губернатор Московской области Андрей Воробьев отреагировал на жалобы только 7 января. Всю ответственность он возложил на владельцев завода, который сейчас находится за границей. Позже жители на встрече с губернатором поинтересовались, кто разрешил ввести в эксплуатацию котельную. Об ее аварийности было известно давно.
Нам интересует вопрос, кто акт подписывал в нашей котельной на подачу тепла в этом городе? На этот отопительный сезон. Кто его подписал? В таком состоянии у котельной крыши нет. У котельной нет крыши, она полуразрушенная.
8 января Следственный комитет задержал начальника котельной и гендиректора завода по уголовному делу за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. За превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий был задержан и замглавы Подольска Роман Рязанцев. Как считает ВСК, чиновник знал о дефектах на теплотрассе, но все равно выдал заводу паспорт готовности. Как пишет издание агентства, задержанный гендиректор завода Игорь Кушников, полковник ФСБ, в прошлом связанный с криминалом. В 1992 году он создал частное охранное предприятие «Беркут», которое работало в интересах Гальяновской ОПГ. А до мая 2023 года заводом в течение полутора лет руководил Игорь Рудыко, бывший сотрудник ФСО и охранник Владимира Путина. По словам главы Подмосковья Андрея Воробьева, котельная работала из рук вон плохо, а доступ к ней был ограничен из-за режимного статуса завода. После случившегося Владимир Путин поручил национализировать Климовский патронный завод, на котором находится котельная. Во время январских морозов аварии произошли и в других городах Подмосковья – Химках, Солнечногорске, Балашихе, Люберцах. Без тепла оставались более 110 тысяч человек, а где-то люди сидят без отопления с декабря до сих пор. Виной тому ветхая коммунальная инфраструктура и перегрузки на сетях. Прорывы труб и отключение тепла и электроэнергии случились в Петербурге, в регионах Центральной России и Сибири. Как пишет телеграм-канал «Брифинг», ссылаясь на свои источники в администрации президента, социологические замеры в начале года показали резкое падение рейтинга Путина и институтов государственной власти в Подмосковье. Пошатнулся и рейтинг Андрея Воробьева. Отставка губернатору не грозит, но и карьерного роста ждать не стоит. Коммунальный коллапс накануне выборов президента Воробьеву не простят, констатирует телеграм-канал.
Ну вот такие сообщения, они постоянно идут в России. Вопрос Федора Крашенинникова. Здравствуйте. Ну вот это новогоднее размораживание систем ЖКХ в Московской области и цепь подобных аварий по всей России. Это норма жизни или такое нетипичное сегодня отклонение?
Ну, я хочу сказать, во-первых, здравствуйте, да, во-вторых, сказать, что, к сожалению, коммунальный коллапс, который в России происходит каждую зиму, это не новость. Новость только то, что ухудшение качества инфраструктуры накапливается. Я помню, как еще лет 10 назад ходили разговоры, люди писали и говорили, что инфраструктура в России в очень плохом состоянии. Ее надо ремонтировать и менять. И, кстати, вот в этой ситуации что мы видим? Мы видим типичное советское наследие. То есть люди зависят от котельной, которая находится на территории частного завода, который сам 100 раз поменял хозяев, И вообще непонятно, почему их тепло зависит от какого-то там частного человека. А это просто наследство советской власти. Таких историй очень много. И то, что за прошедшие 30 лет этот клубок не распутали, и на это не было денег все эти годы, зато деньги были на Крым, деньги были на войну, вот на эту идущую, это как раз и есть причина, потому что, повторюсь, о том, что инфраструктура ухудшается и коллапс инфраструктуры вполне возможен, об этом говорили давно, еще как раз-таки до Крыма. Но, видать, потом просто государству стало не до таких мелочей, как коммунальное хозяйство. Я хочу сказать, что не только Подмосковье. Я вот 25 лет жил в Екатеринбурге, там живут мои родители. Меня очень беспокоит, что и там тоже, в одном из районов города, тоже произошло снижение температуры в батареях, и люди тоже мерзли. Меня действительно очень пугает перспектива, что холодной зимой люди в России, может быть, близкие, в том числе мне люди, и просто какие-то другие люди будут замерзать только потому, что государство не нашлось денег на ремонт инфраструктуры, а нашлись деньги на все остальное. Вот это действительно пугающее и примечательное обстоятельство, как мне кажется.
Ну да, заморозить хотели Европу, а в результате мерзнут сами. Такая обстановка. Федор, а вот в этой всплеске раздражения авариями, ленью властей на фоне войны могут ударить по предвыборным рейтингам главы российской власти? Вот первые какие-то симптомы появились, так сказать, утечки по поводу этого?
Знаете, рейтинг Путина по итогам выборов нарисует Алла Панфилова, поэтому совершенно не важно, что там думают люди сейчас в декабре по поводу Путина. То есть у нас не демократические выборы в России, чтобы они напрямую зависели от настроения людей, их результат. Поэтому тут я даже не понимаю, что можно сказать. А насчет того, насколько это все ударит по престижу власти, по престижу местной власти, скорее всего, да. Потому что в России прекрасно выстроена система, когда все хорошее – это спасибо президенту, а во всем плохом виноваты какие-то местные чиновники, которые вот что-то неправильно делают, и просто Путин не в курсе, что вот они такие негодяи, а он узнает, разберет всех накажет. Это очень сильная мифология, и в Подмосковье, как мы видим, именно так они и действуют, что Путин вот разобрался, велел национализировать, наказать, посадить, расстрелять и так далее. Поэтому я думаю, что ждать, что прямо это впрямую ударит по Путину, не стоит. То есть по власти как таковой – да, а по Путину, ну, к сожалению, не уверен. Плюс до выборов все-таки еще выборы еще в марте. До марта еще, с одной стороны, много чего случится. А с другой стороны, до марта еще и забудется, что было в декабре. Поэтому...
Вопрос Сергея. Да, Сергей, могут ли подобные аварийные процессы существенно влиять на отношения населения к центральной власти?
Ну, существенно влияют, конечно, гораздо более значимые события. Здравствуйте, Михаил, и всем. Такие, например, как объявление мобилизации. А повседневность, она, нельзя сказать, что не влияет. Ну, как бы по капельке точится камень. И надо вспомнить то, что все самые важные решения были приняты Путиным и его окружением как реакция на изменение общественного мнения. Мы не забудем, что сама война была начата почти 2 года тому назад как подготовка к выборам, как стремление Путина сохранить власть. Потому, именно потому, что его рейтинги падали. Несмотря на всю дефектность опросов общественного мнения, мы можем твердо заявлять о том, что перед предыдущим важным решением, нападением на Украину в 2014 году, и точно так же перед последним важнейшим решением, нападением на Украину в феврале 2022 года, мы наблюдали совершенно четкое падение рейтингов Путина в плане долгих трендов. Всякие мелочи типа повседневных коммунальных аварий, они, конечно, тоже на это влияют, но мы только не можем проследить за непосредственным влиянием таких событий на длительные тренды. Безусловно, Путин объявил войну Украине без объявления войны именно для того, чтобы решить проблему 2024 года. И ему казалось, что он решит ее проще, если удастся его блицкриг. течение каких-то недель лишить Украину прежней государственности. Но поскольку этого не удалось, он перешел к своему плану «Б», Блицкриг, он перешел к затяжной войне, и покуда эта война идет, у него есть все возможности подавлять политическую жизнь и любую другую гражданскую жизнь в России, насколько это возможно, для того, чтобы опять-таки решить проблему своих перевыборов. Он вынужден с этим считаться, наша страна продолжает основываться на электоральных процессах. И это говорит о том, что влияние общественного мнения всегда важно. Даже если в связи с какими-то событиями оно малозаметно, если перемены в этом общественном мнении малозаметны, все равно это очень важно.
Ну, то есть вот из каких-то сильных, но локальных кризисов система на ручном управлении, в общем, достаточно легко будет выходить. А
мы не знаем, вот эти... Михаил, тут разные вещи возможны, многое непредсказуемо. Где-то может студент сжечь себя на Ватсапской площади и тем самым очень сильно повлияет на состояние общественного сознания, а где-то журналистка точно так же сжигает себя на фоне здания ФСБ, это не очень сильно вроде бы влияет, или в случае с зимней вишней в Кемерово. Но все это накапливается, все это не проходит бесследно. И может получиться так, что что-то конкретное рванет. Что, мы не знаем. Ответственно заявлять об этом никак нельзя.
Федор, ну вот Путин с Чукотки, тут у него первая такая длительная поездка, видимо, предвыборная, обещает решение многих социальных вопросов. Это, видимо, будет продолжаться и во время там, какого-то выступления в Хабаровске. Вот такими вот посулами он успокоит население?
Вообще, как показывает опыт, социальные обещания очень хорошо работают. То есть с точки зрения вот какого-то внешнего аналитика, да, и вообще человека, который смотрит на ситуацию вдумчиво, помнит все его предыдущие кампании, точнее, хочет помнить, да, вот нам с Сергеем по работе как бы обязаны, мы такие вот помним, что было раньше. А обыватель, он ведь не занимается аналитикой, он не помнит ни план Путина, ни майские указы, то есть ему все это прошло и забылось. Поэтому если ему сейчас, как в первый раз, рассказать, что, знаете, вот Путин, вот теперь-то уж, когда Путин вот в этот раз победит, уж начнутся такое улучшение жизни, уж так все станет хорошо, как никогда не было.
Но пенсионный возраст, наверное, помнит?
Повышенный. Ну, как сказать, кто-то помнит, а кто-то уже и на фоне бед, которые случились потом, забыли. Кто-то помнит. Сергей правильно сказал, что, конечно, накапливается и обида, и какие-то люди постепенно отваливаются и разочаровываются. Но вот так вот, что, чтобы у человека у всех разом щелкнуло в голове, что, слушайте, он уже 24 года у власти, и в этом положении довольно странно вообще обещать что-нибудь улучшить, потому что хочется спросить, у тебя было 24 года, ты мог бы сделать вообще все, вот просто все, что тебе приходит в голову, все твои программы уже давно должны быть реализованы. Как ты можешь вообще иметь какое-то право и каким-то уже быть наглым, чтобы спустя 24 года власти рассказывать, что ну вот теперь-то уж, конечно, мы начнем какие-то реформы. И ничего, Песков вот недавно сказал, что прямо вся страна в предвкушении, какие же важные изменения начнутся после победы Путина. Это потрясающая наглость. Но, как говорил один видный пропагандист, чем, так сказать, грандиознее ложь, тем проще люди в нее верят. Поэтому, действительно, после 24 лет правления начать рассказывать о том, как мы сейчас улучшим вашу жизнь и станет лучше, к сожалению, найдутся простаки, которым и поверят в это, или которым просто очень хочется в это верить, что, ну, уж теперь-то Путин и с нами займется. Вон у государства сколько денег, видите, как подняли, платят наемникам огромные деньги, платят там и семьям. То есть есть у государства деньги. Глядишь, сначала воякам раздадут, а потом и до нас хирых убогих доберутся. Это очень, так сказать, привлекательно выглядит, и заранее жалко этих людей, потому что их в очередной раз обманут, и они, так сказать, будут разочарованы.
Сергей, ну вот некоторые исследователи уверены, что в России произошла так называемая нормализация, привыкание, приспособление основной части населения к войне, к репрессиям и к изменившейся обстановке. Так ли это? Вообще, насколько точны сейчас исследования? Вот можно ли им доверять?
Исследования самые разные есть. Я должен с удовлетворением отметить, что 2023 год стал годом значительного сдвига в количестве и качестве социологических и других исследований, антропологических исследований, политических исследований, потому именно, что ситуация стала менее динамичной, и удается некоторые вещи ухватить в процессе. И мы, пожалуй, более корректно выскажемся, если мы назовем 2023 год не годом нормализации, а годом адаптации. Эта адаптация может продлиться дальше, мы не знаем, прилетят ли какие-то черные лебеди или еще что-то возникнет. Вот в рамках этой адаптации, конечно же, происходит обращение населения к самым, что ни на есть, устоявшимся образцам поведения. Это можно сравнить с отношениями между мужем и женой. Вот есть муж, домашний насильник, который время от времени очень огорчает или не очень огорчает свою жену. Жена вместе с тем не имеет никаких других перспектив. Ей некуда в сторону смотреть, вот она смотрит на этого мужа, но он вынужден время от времени ей что-то обещать, что-то, может быть, даже дарить. И так вот это может длиться и длиться и длиться до тех пор, пока общественное настроение, как аналог настроения вот этой жены, пока они не обнаружат то, что их настроения могут каким-то образом формоваться, усиливаться, направляться с помощью некоего магнитного поля. Вот магнитное поле существует такое, другого рода тогда, когда есть оппозиционная партия в стране или когда есть какое-то оппозиционное движение. В нынешней ситуации что-то делается, конечно, в первую очередь командой Навального для того, чтобы создать такое магнитное поле. Но в общем и целом, конечно, ситуация еще до этого не дозрела. Поэтому жена продолжает верить мужу, продолжает обманываться и верить ей снова. Это, ну, вот такой социально-психологический процесс. Он характерен даже не столько для традиционалистских обществ, он характерен для обществ модерных, современных обществ. Вот никак нельзя говорить, что народ обманывает точно так же, как когда-то обманывали цари. Народ обманывается потому сегодня, что он живет в новой коммуникативной среде, с новыми ожиданиями, с новыми надеждами. А мафия, которая захватила государство, именно потому и возможна была как мафия, потому что она паразитирует именно на модерном обществе, на современном обществе, на обществе потребления. И вот эти люди, которые с годами, конечно, стали менее насильственными, меньше убийств в России стало за десятилетия, вместе с тем они становятся такими почти что западного типа приспособленцами. Они не хотят резких изменений, они не хотят больших шоков. Люди скорее уговорят себя, давайте верить, все будет как-нибудь устаканиться, будем двигаться дальше, и какие-то наши потребительские нужды будут удовлетворяться более-менее приемлемо.
Ну, шоков-то Владимир Путин периодически дает все-таки обществу. Скажем, даже война, мобилизация.
Хоть и бывают, и они переживаются обществом, и переживаются обществом именно вот как таким более-менее современным обществом, которое умеет адаптироваться, которое умеет уговаривать себя, и которое, конечно же, совершенно многообразно. Вот будет большой ошибкой утверждать, что общество реагирует одинаково, и что оно вообще какое-то гомогенное. Нет, оно очень-очень даже разнообразно.
Федор, вот с каким итогом, на ваш взгляд, подошла система Путина к 2024 году? Это такой зрелый, милитаризованный, тоталитарный режим, который обрел свою устойчивую рамочную идеологию?
Ну, можно и так сказать, но мне кажется, это все равно еще становящийся режим, то есть мы еще не видели и худшего, да, потому что если посмотреть на генезис сталинизма, то был сталинизм перед войной, ужасный, репрессивный, так сказать, какой-то чудовищный режим, что уж там говорить. Была война, и после в это время этой войны, кстати, у тех, кто воевал, была надежда, что теперь-то они обретут правый голос, может, так сказать, народ-победитель. А потом началось уж самое страшное, в смысле сумерок сталинизма, потому что послевоенный Сталин, там Сталин на конце 40-х, начало 50-х годов, это самое мрачное время было в духовном смысле и в каком-то. Почему? Потому что Сталин не просто стал всесильным каким-то вот внутри страны, а он еще и как бы доказал всему миру и добился, в том числе у США, у Великобритании, у всех других стран, признание себя как безусловного авторитетного лидера, который не только в своей стране может творить все что угодно, но и, так сказать, по всему миру. Ну, в той части мира, которую он себе выторговал. И это то, как мне кажется, к чему Путин стремится. То есть он хочет не просто тиранствовать внутри России, он, собственно, и так это делает, что казалось бы, а ему именно важно поделить мир, выделить себе делянку. И вот чтобы, значит, там тиранствовать, как товарищ Сталин. Ну, не в плане прямой аналогии, а вот чтобы не только ты был в масштабах России каким-то, а еще и вот, чтобы те соседние страны на карачках ползали и в ноги кланялись. А желательно, чтобы еще и лидеры мировых держав тебе руку пожимали. Естественно, сейчас он от этой цели далек. Но если мы говорим о том, к чему он стремится, и как он хотел получить, как мне кажется, вот это. То есть всем утереть нос, сказать, вот видели, вот вы все мной смеялись, а я вот всем доказал, своего добился. Какой ценой, сколько людей погибло, что мы там в итоге получили, это не важно совершенно, он играет в другую игру. Поэтому, мне кажется, говорить, что уже сложилось, и вот то, что сейчас происходит в России, это есть как бы финальная стадия, ой, нет, я боюсь, что, к сожалению, если вот не случится каких-то перемен к лучшему, что-то там черные лебеди не пролетят, не заклюют нашего, так сказать, недорогого и нелюбимого Владимира Владимировича, то нас могут ждать еще и гораздо более худшие времена. И не только тех, кто внутри России, но и, в общем, ее соседей по кругу.
Вопрос Сергею Ерофееву. Ну вот вы отстаиваете концепцию мафиозного государства, но все-таки идеологию вряд ли стоит отрицать. Есть апелляция Кремля к тысячелетней истории, там такое мессианство, конфронтация с Западом, словесный популизм. В общем, есть набор таких-то основных положений, которые, так сказать, действуют на сознание людей.
Михаил, ну, здесь все довольно-таки просто. То, что мы наблюдаем, как имперский дискурс, как имперские разговоры, планы какие-то, это все инструментально. Это не имеет глубинного содержания. И вот то, о чем говорил Федор, отвечая на ваш вопрос, тут есть тоже очень важная вещь. Есть сходство формы и различия в содержании, если мы говорим о путинизме и сталинизме. Если говорить о Сталине, то ему не нужно было как-то внутри страны доказывать свою легитимность. Его легитимность была освещена международным коммунистическим движением. Ему не нужно было даже опираться на какую-то мафию внутри страны, как особую культуру, которая способна своими ценностями в какой-то мере переформатировать ценности всего общества. Это все было не нужно. Но вместе с тем, конечно, Путин увлекается теми же образами и решениями, что и Сталин, потому что вот вспомните его статью, написанную к 75-летию Победы во Второй мировой войне, где он многократно повторяет слово «Ялта, Ялта, Ялта». Действительно, Ялта – это идеальное такое прагматическое инструментальное решение для Путина, потому что он хочет мир поделить. Но только содержание за этим совершенно другое. За этой формой есть другое содержание. Для Путина легитимность растет совсем из другого. Не из какой-то идеологии, не из каких-то имперских амбиций. Война в Украине отнюдь не имперская. Это чисто мафиозная война, призванная решить внутренние проблемы легитимности. То есть право править. Путин чувствительнейший руководитель. Он очень здорово чувствует, когда он начинает терять свое право править людьми. И вот поэтому, конечно, всякие инструментальные решения и находятся. Нет никакой имперской идеологии и среди россиян, как и среди там, британцев, турков, испанцев могут быть какие-то остатки имперскости. Но это все в рамках нормального здорового наличия раковых клеток в здоровом организме. Можно это все разбередить, можно это расчесать, и получится то, что вот мы наблюдаем сегодня, но никакой имперской идеологии, конечно, нет. Для Путина основа его легитимности покоится на двух ногах. Одна – это все-таки демократические электоральные процедуры. Нельзя отрицать того, что он был избран как президент в 2000 году. Дальше были различные махинации, но вплоть до выборов предвоенных 2021 года Путин все-таки опирался на большинство. Сентябрь 2021 года стал одной из причин а не только выживший Навальный, одной из причин того, что Путин все-таки решился вторгнуться в Украину, потому что он начал терять свою легитимность среди российского населения. А что касается второй части его легитимности, она как опиралась, так и опирается на самое главное – на мафиозную культуру, на ту самую культуру довольно-таки анахронического, архаического типа, которая умеет здорово позитировать именно на модерном обществе. Мы это наблюдали во множестве случаев на таком не общенациональном уровне и в США, и в Италии, и в латиноамериканских странах, но вот впервые в истории мы видим то, как мафия действительно захватила все государство без всякой идеологии. Если гитлеровцы захватили Германию, и у них была идеология, и они, как и мафия, превратили государство орудие в инструмент своих собственных преступлений, то преступники, которые захватили власть в России, тоже по форме, очень похоже, они превратили само государство в орудие своих преступлений, чтобы продолжать эти преступления. Тут и легитимация совершенно другая, и культурное, ценностное полагание совсем другое. Угу. Это все гораздо более мелко.
Ну, это ваш такой интересный подход. Вопрос Федора.
Повторять, как некий катон. Это нужно повторять, и в результате Карфаген падет.
Хорошо. От повторения Карфаген вряд ли падет, но тем не менее. Это важная концепция, интересная. Федор, а на ваш взгляд, почему война с Украиной пользуется достаточно высокой поддержкой среди граждан? Ну, по разным вопросам, как ни крути, сторонники мира в России пока не в большинстве. Дело в пропаганде или еще и в том, что удалось, так сказать, создать такую модель, когда война, если нет новой мобилизации, не задевает значительную часть населения?
Ну, я, во-первых, хочу отчасти поддержать Сергея и сказать, что я, в общем, тоже не очень верю в существование у Путина какой-то идеологии. И как раз аналогия с мафией, она хороша в том смысле, что если пахан какой-то банды, например, поставил бюст Ленина и ходит с красным флагом, и говорит, что мы коммунисты, это не значит, что это коммунистическая банда, а другой там с иконами ходит, обвешанными крестами, это не значит, что это православная банда. Значит, это просто банда, которая в каких-то своих оперативных целях, вот ему так нравится, например, да? Но, так сказать, вот возвращаясь, почему популярна, во-первых, мы не очень понимаем, насколько она популярна. Это как бы главная проблема, потому что исследовать, спокойно обсуждать отношение людей к войне очень сложно, потому что если ты говоришь, что ты неплохо относишься, то ты уже совершаешь преступление, а люди не хотят, прекрасно понимают, что с ними будет. Тем не менее, очевидно, что для значительной части населения России никакой войны нет. Есть какое-то идущее где-то далеко СВО. Это Украина вся целиком находится под обстрелом, и там сложно как-то жить, не замечая. Да? В России очень даже можно украинские там дроны и удары дальше приграничных регионов не наносят какого-то большого ущерба. Это какие-то редкие случаи, что там долетели до Москвы, где-то еще. А если люди живут там в Новосибирске, Красноярске, Екатеринбурге, какие дроны? Куда? Казань? Это большие, огромные города, где ровным счетом ничего не происходит, только пропаганда висит, какие-то, значит, призывы по телевизору, кто-то записывается за деньги, уезжает воевать, ну, как бы, можно по-разному к этому относиться, но нельзя сказать, что эта война прям так сильно ударила по всем, чтобы все забеспокоились. Вот мобилизация, она действительно затронула широкий слой, напугала, поэтому они избегают мобилизации, они делают ставку на тех, кто сам добровольно, ну, формально, вот они всем как говорят, что воюют те, кто ушел добровольно. Собственно, возникает вопрос, а почему один взрослый человек должен или осуждать, или жалеть, тем более, какого-то другого взрослого человека, который вроде как сам записался, еще и за очень хорошие деньги пошел куда-то там. Непонятно за что, пошел и пошел. То есть, плюс все это сопровождается огромным потоком очень разноуровневой пропаганды. Тут важно понимать, что именно за счет манипулирования разными идеологиями, разными лозунгами, как я это называю, информационными пузырями, в которые Путин рассадил все российское общество, ему, так сказать, достаточно успешно получается дезинформировать людей и создавать у разных групп населения совершенно разные представления о войне. Например, что значит быть против войны? Ну, все против войны. И Путин скажет, что он тоже против войны. Да он первый против войны. Это же виноват украинцы, нет, чтобы сразу было, так сказать, выполнить ультиматум России, какой бы войны не было. А они вот заупрямились, ну вот сами и виноваты. Есть такая позиция, да, есть позиция, давайте прекратим войну немедленно, И Путин, может быть, даже и с этим отчасти согласится. Но прекратить войну немедленно – это признать, что Украина фактически проиграла, да, потому что территории захвачены и так далее. То есть концепции мира, их очень много, и многие из них, они на самом деле с подвохом. Да? А война, она же ведь, повторюсь, в России войной это не называется. Поэтому говорить, мы против войны. А какая война? Война, нет же никакой войны. То есть, действительно, тут и пропаганда, и материальный интерес. Потому что для огромного количества людей, в том числе, кстати, тех, кто в три смены работает на военных заводах за очень хорошие зарплаты, их семей, ну, это неплохое время, наверное. Поэтому есть интересанты войны, есть диванные войны, то есть это, скажем, мужчины и женщины старших поколений, которые сами уже никуда не поедут никогда, их никуда и не зовут, но они прям поддерживают все это очень горячо. Есть какие-то энтузиасты, а есть значительное количество конформистов, которые говорят, ну, пока вот нас это не касается, чем будем переживать. Поэтому, конечно, это создает довольно мрачную картину, которую легко, так сказать, свести к тому, ну, вот видите, никто против не выступает, поэтому все, наверное, за. Хотя если вот прямо углубиться в этот вопрос и с людьми подробно обсуждать, чего же они на самом деле хотят и за что же они на самом деле за, тут могут открыться самые разные перспективы. Да, и выяснится, что даже те люди, которые на общий вопрос отвечают одинаково, например, хотите ли вы там мира, да, хочу, а на самом деле они хотят очень разные. Это, повторюсь, то, на чем Путин очень умело играет и на чем вообще построен весь его режим с самого начала. Это вот тот самый мафиозный, так сказать, пахан, который в разных ипостасях выступает в разных масках. Православного, советского, неосталиниста, антиколониалиста, борца с Америкой, еще кого-нибудь там. Он как бы мастер этого всего. Его не поймаешь, его никогда не уличишь в том, что он врет. Потому что, во-первых, он врет всегда и говорит совершенно противоположные как бы вещи. Соответственно, уличив его в том, что он в одном месте что-то сказал, это как бы, ну и что? А в другом месте он другое сказал, а в третьем, а в четвертом он сказал, что вообще ничего не говорил. Поэтому судить-то, кстати, вот, что да, население запуталось, многие, да. Но тут всегда другой вопрос у него возникает, риторический. Если даже многие люди в Европе, в США и в других странах подвержены пропаганде Путина, и повторяют его вот эти вот тейки, которые он запускает. Что же мы удивляемся, что люди, живущие в России, находящиеся полностью под контролем пропаганды, тоже во многом под это поддаются. Да, это успешно работающая пропаганда. Она не тупая, она не смешная, она очень профессиональная и очень качественная. Нам бы такую качественную антипропаганду создать, как у них качественная пропаганда. Давайте их на втором году войны хотя бы это признаем.
Сергей, ну вот все-таки как понять, устали ли россияне от войны или там спецоперации, как они вынуждены ее называть? Есть ли, так сказать, позыв к тому, чтобы хотя бы под спудом было пожелание прекращения этой войны? Ну вообще, на ваш взгляд, это война Путина или война российского народа?
Ну, есть уже давно научный консенсус у тех, кто не занимается простым повседневным политическим комментированием, а кто смотрит на нынешнюю войну с экономических позиций, то консенсус заключается в том, что это, конечно, путинская война. Другое дело, что такой специфический автократ имеет определенные ресурсы воздействия на общественное мнение и искажения картины. Вот тут я очень хотел бы поддержать Федора, который сказал, что если уж западникам Путину удается так перекосить мозги, то что уже говорить о россиянах. Я хочу сказать, что это действительно самый главный успех Владимира Путина за всю эту кампанию. Самый главный успех не на поле сражений и даже не в борьбе за умы россиян, а успех состоялся в искажении восприятия картины на Западе, в демократических культурах, в демократических странах. Но вместе с тем я доволен тем, что за последний год мне как-то удается в разговорах с коллегами их в этом убедить. Начинает расти понимание все-таки того, насколько искаженно воспринимается картина этой войны на Западе, в том числе она воспринимается иногда как война российского народа, что за Путиным стоит вся страна, а ему только этого, конечно, и нужно. Вот. И поэтому всяческими разнообразными способами будет внушать ту идею, что уж лучше договариваться с ним, чем допускать какой-то риск, чем идти на эскалацию, чем допускать то, что там в России что-то будет еще происходить, помогать оппозиции и так далее. Конечно, его слушают все меньше и меньше, но тем не менее он действует в рамках этой старой стратегии. Это еще иначе называется в науке социологии управление впечатлением. То есть мир – это театр. И в 20 веке наука все-таки доказала, что это действительно так, что Шекспир был прав, что не только обыденные люди в повседневном общении, но и в политической сфере люди общаются так, чтобы удержать ситуацию в рамках допустимой для обеих сторон. Часто с этим связывают такие понятия, как «спасти лицо», «спасение лица» или «поддержание линии». Вот этот баланс, этот экспрессивный, выразительный баланс, он должен сохраняться. Это условие комфортного существования всех. И Путина, и российских граждан, и западных граждан, и западных политиков. И вот все это, конечно, очень непростая картина. Трудно об этом разговаривать в рамках короткой передачи, но это действительно так. И что происходит с настроениями россиян? Ну, вы знаете, вот я сейчас неожиданный пример приведу. Все недавно говорили о вечеринке, голой вечеринке у Ивлеева. Вот что-то мы знаем о настроениях среди элиты. Об этом писала там журналистка Фрида еще в самом начале, как все тщательно стараются выговаривать слово «трындец» со звездочкой. Это было с самого начала. Война никому не была нужна. Но почему нужны вот такие обманные ходы пропагандистские? А теперь все посмотрели на Иванова. А теперь все посмотрели на Ивлееву и на ее вечеринку. Это, конечно, делается с целью отвлечения от главных вопросов. В частности, таких вопросов, как протесты женщин, мобилизованных мужчин. Вот. И это все очень сложная картина. Но вместе с тем мы должны давать себе отчет в том, что те, кто пришел на голую вечеринку, они потом, извиняясь, скорее всего, в глубине души не больше начинают любить Путина, а больше начинают его ненавидеть. Мы даже не можем себе представить ту меру ненависти к правителям России, которая существует в самых-самых разных слоях. И даже сам этот акт вечеринки голой, он как бы компенсирует для участников этого события, да и для всей российской культуры, компенсирует тот факт, что гол-то на самом деле король. И вместе с тем, этот король, он, который обязан по должности быть совершенно транспарентным для общества. Все должны знать, что у него там с семьей, что у него там с любовницами и так далее, и так далее. Это все закрыто. Вот это отсутствие очевидно необходимых для нашего общества вещей компенсируется чем-то другим. Условно говоря, вот этими голыми вечеринками и какими-то другими попытками людей показать, что король голый. Но вот эти попытки должны обрести некое магнитное поле. Для этого нужно организованное оппозиционное движение. Оппозиционные партии в России сейчас невозможно, но оппозиционное движение возможно, и оно уже есть. Правда, оно сейчас координируется из-за рубежа.
Хорошо, это оптимистичный вывод. Власти России заняты подготовкой к президентским выборам, явно хотят облегчить себе достижение заданного результата, вот есть определенные утечки.
Власти России могут отказаться от открытия избирательных участков в так называемых недружественных странах, сообщило издание «Ведомости». Если ЦИК и МИД примут такое решение, то несколько миллионов россиян останутся без права голоса. Срок образования избирательных участков за рубежом – 24 января. Если россиянам не дадут возможности проголосовать за пределами страны в консульских учреждениях, иного способа для голосования по месту пребывания для них не останется. Глава Центризбиркома Элла Памфилова ранее заявляла, что дистанционное электронное голосование не будет применяться за рубежом на президентских выборах в марте, поскольку это рискованно и может полностью сорвать онлайн-голосование. Последние выборы президента проходили в 2018 году. Участковые избирательные комиссии были организованы в 145 странах. Голосовать пришли 444 тысячи человек. 85% из них проголосовали за Владимира Путина, 5% за Павла Грудинина, 4% за Ксению Собчак. В 2021 году выборы в Госдуму для власти также закончились успешно и за рубежом. Победила партия «Единая Россия». Несмотря на предыдущие успехи, в Кремле задумались о закрытии зарубежных участков. Однако есть и препятствия – Конституция и два федеральных закона. Юрист Александра Баева в комментарии телеграм-каналу «Агентство новости» сказала, что отсутствие избирательных участков в консульствах станет нарушением 32-й статьи Конституции России, которая наделяет граждан правом избирать и быть избранными в органы власти. В ней отсутствуют ограничения на участие в выборах, связанные с проживанием гражданина России за ее пределами. Юрист Вячеслав Гемади сказал агентству, что власти нарушат федеральные законы об основных гарантиях избирательных прав и о выборах президента. Граждане, которые находятся за границей во время проведения выборов президента, обладают равными с остальными россиянами правами на участие в голосовании. На это указывает и Международный акт о гражданских и политических правах, который Советский Союз ратифицировал в 1973 году. По данным ЦИК, на 1 июля 2023 года в списке избирателей за пределами России насчитывалось более 2 миллионов избирателей. На данный момент для участия в выборах выдвинулись 11 кандидатов, в том числе и Владимир Путин. Леонид Слуцкий, Владислав Дованков и Николай Харитонов идут на выборы от представленных в Думе партий, поэтому, минуя сбор подписей, приступили к предвыборной агитации.
Ну, вот такая картина и возможных изменений, и традиционная, так сказать, тема. Почему власти России думают не открывать в недружественных странах участки для голосования на президентских выборах? Федор, им не нужны акции протеста у посольств?
Ну, я думаю, что даже не столько у посольств, сколько внутри посольств, потому что голосование – это возможность для людей, живущих вне России, пройти посольство легально, в составе даже группы, ты же не один же идешь голосовать, нужно много человек прийти, зайти в посольство и там что-нибудь устроить. А если это не дружественная страна, то приедет местное телевидение, какая-нибудь местная полиция, будет большой скандал, это все испортит благостную картину. Зачем? Я думаю, что они, собственно, этого боятся. Ну и, конечно, перед посольством тоже. Другое дело, что перед посольством акции будут безотносительно, идут там голосование или нет. А вот не пускать никого в посольство – это хороший вариант. Дескать, у стен беснуйтесь как хотите, а внутрь вас не пустим. Ну и плюс понятно, что в некоторых недружественных странах очень сильно изменилась ситуация, да, что, да и даже и дружественных на самом деле. Вот, например, я знаю, что за время войны только в одну Сербию там 200 тысяч человек уехало легально, да, то есть там до войны вообще мало было людей из России, потому что непонятно, зачем туда уезжать, а сейчас там оказалось 200 тысяч. Ну и что вот это за люди, что они все от удовольствия, что ли, жить вместе с Путиным туда уехали, или почему? То есть, может быть, проще взять и проигнорировать уехавших, как бы чего не вышло, то они наголосуют, что ведь не то. Или он полный Берлин уехавших из России тоже людей. И вот они все дружно явятся и испортят показатели. Зачем? Зачем расстраивать, так сказать, Владимира Владимировича? Я думаю, что они дуют на воду. Не то, чтобы они прям чего-то конкретного боялись. Они просто не хотят омрачения какого-то. А технически им, конечно, никакие голоса живущих за границей России не нужны, потому что им даже голоса людей, живущих в России, не особо-то и нужны. У них для этого есть электронное голосование, Панфиловое, и они, в общем, всегда себе натянут, дорисуют не с нуля. То есть не надо тут, что прямо не с нуля все. Нет, конечно. Есть у Путина, безусловно, какая-то группа поддержки. Просто они имеют возможность дотянуть и дорисовать до нужных показателей.
Сергей, ну а что вы скажете вот про это предстоящее голосование? Нечто вроде плебисцита о доверии лично Путину как военному вождю? И заранее заданные проценты голосов и явки должны быть выполнены любой ценой, в том числе и нарушениями там закона, конституции, избирательных стандартов, так сказать, агитации.
Кирилл, спасибо большое. Это очень важно, что мы затронули эту тему. Вообще массовые нарушения законодательства идут полным фронтом уже сейчас. Например, то, как собираются подписи за Путина, это уже массовое нарушение, за которое кандидата Элла Памфилова должна бы сейчас снять с выборов. Если произойдет то, о чем мы сейчас говорим, и россиянам за рубежом, тому огромному количеству, которое так возросло за последнее время, не удастся осуществить свое право, это будет очень такое капитальное нарушение российского законодательства. Поэтому я пока еще не уверен, пойдет на это российская власть или не пойдет. Если она на это все-таки пойдет, несмотря на то, что правда, есть всякие деги, есть всякие Панфиловы, и эти голоса не столь важны для итоговой картины, для Путина, все-таки будет одна очень-очень важная вещь. Вот я уже не раз говорил, что в любом случае после этих президентских выборов у путинской легитимности будет скачок вниз по ряду причин. И если Путин и его приспешники все-таки пойдут на этот шаг и лишат множество россиян за рубежом голосовать на президентских выборах, это будет признание, это будет колоссальное признание той силы, которая оформилась в диаспоре за последнее время. Вот эта боязнь диаспоры, она росла постепенно. Поначалу ее почти что не было. А в последнее время мы видим все больше и больше признаков того, что Кремль действительно опасается то, что вот это магнитное поле, о котором я говорил, которое сможет сформировать и направить общественное мнение в России, что это поле становится сильнее, что оно в конце концов станет очень серьезным фактором для изменения ситуации внутри России. Да, будем ждать. Это будет очень интересно. Это, пожалуй, будет один из самых интересных моментов, связанных с выборами, которые вообще должны пройти зрелищно, интересно с точки зрения президентской администрации. Хотя, в общем-то, что уж может быть скучнее, чем заранее предсказуемый результат. Но, тем не менее, какая-то движуха нужна. Но история показывает то, что когда ввязываются в некую движуху и принимают некие решения некоторые акторы, некоторые агенты, некоторые руководители, да, то это может вызвать непредвиденный эффект. Вот такое может произойти и с выборами президента россиянами за рубежом. Может оказаться вдруг, что вот такое лишение людей их прав, самых фундаментальных прав, может подорвать самую основу легитимности путинской системы, которая держится на святой вере россиян в том, что они участвуют в выборах. То, что Путин – это избранный президент. И Путин никак не может от этого отказаться, даже перейдя к полноценной диктатуре. Все равно вот этот элемент определяет все бытие этой политической системы.
Федор, а как вы относитесь к призыву Алексея Навального голосовать за любого не Путина? Там есть набор неких персонажей, Харитонов там вместо Зюганова, или, может, будет либеральный, в кавычках, кандидат еще, Борис Надеждин.
Знаете, я не слышал призыва голосовать за кого-то из них, я слышал призыв Навального агитировать против Путина. Я считаю, что агитировать против Путина – это главное, что можно сделать сейчас. Вот сведение его тезиса к тому, что надо вот обязательно выбрать кого-то из этих, вот это, ну, как бы, можно и так, наверное, это смотреть. Но я на это смотрю как призыв голосовать против Путина. И главное, агитировать против Путина, потому что выборы – это легитимная возможность разговаривать с людьми о ситуации в стране и говорить им, ну, вот, смотрите, а Путин, а что хорошего, чего он добился и так далее. Насчет того, за что конкретно голосовать, как я понял Навального, это вообще довольно вторично, потому что все прекрасно понимают, чем кончатся эти голосования, кто на них будет объявлен победителем. Поэтому можно, конечно, если кому-то хочется голосовать за Бориса Надеждина, может, кому-то хочется за Слуцкого проголосовать или еще за кого-то. Но главное не это. Главное, чтобы, а, не за Путина, и, б, агитировать против Путина. И тут еще очень важный момент. Это стратегия не для нас, людей, не живущих в России. Мы тут можем как угодно изгаляться и придумывать любые стратегии. А вот у людей, живущих в России, у них не так много возможностей показать кукиш в кармане. И для кого-то и голосование не за Путина, а за любого другого – это уже акт протеста. Поэтому я считаю, что люди в России должны сами решить, как они будут протестовать против Путина и выражать свое мнение. И вообще не пойдут, что-нибудь на бюллетени напишут, за кого-нибудь другого проголосуют или просто всех вокруг будут агитировать против Путина. Я думаю, что это вторично. Первично – это именно агитация против Путина, к чему, собственно, и призывал Навальный и чем занимается его команда.
Ну а как вы думаете, готовы ли западные политики поддержать такие призывы оппозиции, не признавать победы Путина, которая, ну, явно будет, и считать эти выборы нелегитимными?
Ну, я как раз считаю, что это задача вот тех, кто за границей, заниматься как раз этим. То есть вот там пусть люди в России сами для себя выберут стратегию, как им относиться к голосованию, так называемому вот этому, к выборам. А мы по эту сторону границы, все, что мы можем хорошего с этими выборами сделать, это добиться западного политикума отказаться признать их результаты. Честно сказать, и выборы 2018 года были довольно сомнительны, потому что тогда за Путина, если кто помнит, уже голосовали как бы жители оккупированного Крыма. Но это же не помешало западным политикам признать его. И Думу признавали, и депутатов принимали, хотя в составе и Думы, и Совета Федерации были депутаты от того же самого Крыма. Поэтому, честно сказать, есть о чем побороться. Будет очень неприятно, если и после всех этих фортелей его будут называть господин президент и признавать легитимным президентом России, хотя всем очевидно, что это никакие нечестные выборы, там нет ни конкуренции, а оппозиция или, так сказать, выгнанная из страны, или убита, как там Борис Немцов, или сидит в тюрьме, как Алексей Навальный.
Что может изменить отношение к власти? Мы уже об этом говорили. Как на этот вопрос отвечают в Москве?
Это внешнеполитическая обстановка в стране, внутренняя политическая обстановка в стране, экономическая, как вы сказали, ситуация в целом и внутри страны, и вообще за ее пределами. На это же все влияет.
Ситуация в экономике точно повлияет на выборы людей.
Возраст и здоровье. Если он не доживет до выборов, умрет. Возрастные все.
Скорее всего, предлагаемый вектор развития. Если человек предлагает делать что-то хорошее, что-то действенное, будут выбирать его.
Должны произойти какие-то социальные потрясения, довольно крупные, чтобы это произошло.
Скорее всего, первонаперво это экономика. Все-таки составляет одну из важнейших частей нашей жизни. Поэтому я считаю, что это она.
Влияет. Никакие обстоятельства, я думаю, не влияют. Уже давно все куплено.
Я считаю, что все сугубо индивидуально. У каждого человека могут случиться в жизни какие-то отрицательные моменты. И, ну, чем хуже человек живет элементарно в быту, тем, наверное, он хуже относится к окружающим, в том числе и к власти.
Ну, давайте, Сергей, наверное, в заключение какой-то социологический прогноз, что может измениться в настроениях людей. Вот вы живых людей сейчас видели. Ну, понятно, что они в особых обстоятельствах.
Да, даже такие нерепрезентативные стрит-токи, они, конечно, важны. Но я хочу вернуться к понятию адаптации. Вот то, что в 23-м году население России адаптировалось к войне, это очевидно по ряду индикаторов. Но есть и такая вещь, как адаптация российского населения к политическим задачам. Вот так парадоксально я выскажусь. То есть политической задачей российского населения, большинства, является смена власти в стране. Это то, что не высказывается, но то, что в глубине лежит в основе восприятия будущего.
А я думал все-таки прекращение военных действий. Ну ладно.
Это часть того. Это часть. Вы правы. Значит, люди прекрасно понимают. Очень многие ведь не глупые люди. Они понимают, как эти две вещи связаны, хотя часто и очень настойчиво пропаганда пытается развести войну и Путина. Она старается не говорить о войне, она старается говорить об успехах Путина. Так вот, адаптация происходит также к решению политической задачи смены власти. Люди все больше и больше понимают, что наскоком ситуацию не изменить. Что нельзя впрямую агитировать против Путина внутри страны. Это могут делать ваши соотечественники по ту сторону границы, но вы это делать не можете. Но что вы можете делать? Вы можете всякими способами делать то, что должно. Да? То есть вы должны прийти, вы должны проголосовать против Путина, вы знаете, что ваши голоса исказят, но, как я уже сказал, легитимность Путина после этих выборов скакнет вниз, еще и потому, если произойдет так, как я это ожидаю, что люди будут обмануты. И почувствовать себя обманутыми в большей степени, чем когда-либо, потому что они пришли, и они сделали свое дело, они сделали важный шаг, и их опять обманули. Они были заранее готовы к этому, но они видят это уже в другой, более артикулированной форме. И просто приходится напомнить под конец, что революция происходит не тогда, когда людям предлагают пирожные вместо хлеба, да? Революция происходит тогда, когда люди чувствуют себя обманутыми в достаточной степени. И вот когда это чувство обманутости может, как магнитным полем, собираться, вот это может сыграть очень важную роль. Если российская оппозиция на Западе удастся убедить западный политикум, как сказал Фёдор, не признавать переизбранную власть в России, то это совершенно изменит конфигурацию отношений между оппозицией за рубежом и населением внутри России. Я не знаю, что получится. Получится ли это? Легитимность Путина в любом случае и на Западе, и внутри страны будет снижена после этих выборов. В силу того, что идет война, в силу того, что война была придумана для того, чтобы решить эту проблему выборов. Вот. Но как это технически будет происходить, мы не знаем.
И мы не знаем. Ну что ж, Федор Крашенинников, Сергей Ерофеев были в эфире «Радио Свобода».